Часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В России продолжается формирование так называемого Общероссийского народного фронта, в том числе и за счет религиозных организаций. Участница расследования дела Сергея Магнитского подозревается в получении крупной взятки. Демократы и республиканцы США до сих пор не достигли окончательной договоренности о поднятии планки государственного долга. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. На встрече с представителями религиозных организаций и национально-культурных автономий Владимир Путин сегодня заявил, что площадкой для обсуждения межнациональных и межконфессиональных проблем может стать Общероссийский народный фронт. Путин сообщил, что в правительстве появится специальная структура, которая будет заниматься межнациональными и межрелигиозными проблемами, а эксперты говорят об отсутствии в последние годы внятной национальной и конфессиональной политики и подчеркивают явно предвыборный характер встречи, рассказывает Виталий Камышев.
На встречу с премьером Владимиром Путиным и руководителем штаба Общероссийского народного фронта Вячеславом Володиным пришли председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, главный раввин России Берл Лазар, генеральный секретарь конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский и другие религиозные лидеры, а открыл мероприятие своим выступлением глава Русской православной церкви патриарх Кирилл. В развернувшейся затем дискуссии приняли участие также представители многочисленных национально-культурных автономий. Такое впечатление, что мероприятие было проведено для галочки, говорит руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
Участники договорились не поднимать реальные проблемы, а говорить приятное друг другу. Полностью обходить национальный вопрос, как это было во время восхождения Путина к власти, не удается, потому что очень серьезные национальные проблемы стоят. Но реальное обсуждение проблемы заменяется вот такими ритуальными встречами. На них ничего нового не говорится. И единственное, одна мысль прозвучала о необходимости какого-то координирующего экспертного органа. Но об этом говорят уже не первый год. В начале 90-х годов к участию в обсуждении и в заключениях экспертных по национальной проблематике были привлечены знающие люди, специалисты, эксперты. И, в общем-то, было много крупных авторитетов в области национальных проблем. У них были разные мнения. Проблемы серьезно обсуждались. Велся мониторинг. Когда к власти пришел господин Путин и его команда, возобладало мнение, что о национальных проблемах лучше ничего не говорить. Команда господина Путина решила, что если не говорить о национальных проблемах, то их и не будет. Именно в это время было упразднено Министерство по делам регионов и национальным отношениям. Была упразднена Думская комиссия по делам национальности, которая тоже, кстати, очень много делала для выявления национальных проблем, для вынесения национальных проблем на законодательный уровень. Вот, в частности, закон о национально-культурных автономиях был таким образом пробит. В местных законодательных собраниях тоже упразднялись комиссии по национальным отношениям. Что касается миграционной политики, она вообще была передана в ведение Министерства внутренних дел, что было тоже серьезной ошибкой. Ситуация, во-первых, выходит из-под контроля, во-вторых, национальной проблематикой стали заниматься люди, которые совершенно очевидно на этой проблематике пытаются ловить какие-то политические дивиденды и при этом скорее разжигая проблему, чем пытаясь ее регулировать. Ну, в частности, известное выступление лидеров так называемой ДПНИ на Манежке событий, признавая наличие вопроса, нынешняя власть, нынешние руководители не хотят серьезно искать или не могут пути его решения. И поэтому все попытки обсуждать национальный вопрос сводят к неким ритуальным заверениям. Ничего отдельного, конструктивного в этих обсуждениях, на мой взгляд, нет и быть не может.
Считает эксперт по национальным проблемам Тимур Музаев. От подобных рекламно-политических мероприятий толку, как правило, мало, но в них, по разным причинам, представители религиозных общин будут продолжать участвовать, говорит социолог и религиовед Михаил Жеребятьев.
В России вообще не сложилась внятная политика в области конфессиональной. Вот есть такое сложившееся негласное и гласное, может быть, уже разделение религий, конфессий на традиционные и нетрадиционные. И получается, что те, кто оказываются нетрадиционными, они не выполняют социализирующую роль, а те, которые традиционные, ее стопроцентно выполняют. Вот это странная совершенно конструкция. Такой конструкции, можно сказать, нет нигде. Но это вот особенность России. Вот это серьезная действительно проблема. О ней нужно говорить. Вообще этой сферой религиозной занимается государство на уровне контактов власти с крупнейшими деноминациями. Все остальные в расчет в России не принимаются. Это мелочь, с которой никто не хочет иметь дело.
Но перед выборами ситуация меняется, подчеркивает Михаил Жеребятьев.
Там, где районы компактного проживания, власти стараются договариваться. Так, особенно вот в Хакасии, в Красноярском крае, где живут последователи так называемой церкви Последнего Завета Виссариона, известно, что власти договариваются с ними, потому что фактически они руководят сельсоветами. То же самое со старообрядцами было по Красноярскому краю. Местная власть совершенно спокойно решает вопрос о передаче, допустим, здания бывшей амбулатории под оставшийся свободный, под молитвенный дом. Потому что это их избиратели. В условиях больших городов все уже намного сложнее. Я все-таки думаю, что наверху те, кто вырабатывает концепцию Народного фронта, достаточно плохо представляют себе, что они хотят. Но вот есть твердое желание посадить всех одним рядком. Что ждут конфессии от Народного фронта сейчас? Мне кажется, что для РПЦ это ничего не дает, потому что и так имеет все. У религиозных организаций нет возможности контакта с властями. На региональном уровне очень редко существуют где структуры, которые занимаются религиозными организациями. При администрациях, при правительствах областных. Поэтому, конечно, конфессиям это нужно. Их заметили.
Отмечает социолог и религиовед Михаил Жеребятьев. Эксперт по национальным проблемам Тимур Музаев сомневается в том, что организованное Народным фронтом мероприятие будет иметь какой-то значительный электоральный или даже пиар-эффект.
Нынешняя встреча Путина с руководителями конфессий и национально-культурными автономиями сводится скорее к предвыборной встрече с формальными ли лидерами религиозных и национальных общин. То есть здесь нет реальной работы с самими представителями тех общин. А что же касается формальных лидеров, то, на мой взгляд, практически никто из них не в состоянии обеспечить солидарное голосование, как вот возможно было в начале 90-х годов. Солидарное голосование национальных общин за того или иного лидера. У них нет ни той власти, ни того авторитета, ни полномочий, которые были прежде. То есть фактически опять сводится к неким ритуальным действиям в рамках предвыборной кампании так называемого Народного фронта.
Отмечает политолог Тимур Музаев. На встрече Путина с национальной и религиозной общественностью все-таки были затронуты и вопросы вполне конкретные. Представитель национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс рассказал о проблемах налогообложения таких организаций, как им возглавляемая. Если мы введем льготное налогообложение для национальных организаций, у нас весь бизнес сразу станет национальным, засомневался премьер. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Я напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз и НАТО приветствовали арест Сербии Горана Хаджича, последнего из числа обвиняемых в военных преступлениях, которых разыскивал Международный трибунал по бывшей Югославии. Лидер оппозиционной либористской партии Эд Милибенд обвинил британского премьера Дэвида Кэмерона в бездействии в связи со скандалом о незаконном вторжении сотрудников газеты News of the World в частную жизнь граждан. Басманный суд Москвы на закрытом заседании продлил до 24 октября арест подозреваемого в причастности к теракту в аэропорту Домодедово Илеза Яндиева. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестными ранен сотрудник полиции. Бывший заместитель генерального директора «Росатома» Евгений Евстратов задержан по подозрению в организации хищения бюджетных средств. В Свердловской области повторно задержан один из участников массовой драки в поселке Сагра. Артем Рабаданов, освобожденный ранее под залог, теперь обвиняется по статье «Угроза убийством». Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагунина, наш обозреватель. А тема сегодняшнего выпуска – президенты и долги Соединенных Штатов. И еще одна тема – как голландский суд развил международное право. Таковы темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Его ведет на волнах свободы Ирина Лагунина. Эфир, еще раз напомню, сегодня в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Заместитель начальника отдела Следственного комитета МВД Наталья Виноградова, принимавшая участие в расследовании дела Сергея Магнитского, возможно, причастна к получению взятки. Обращение с просьбой проверить эту информацию направил Следственный комитет. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, рассказывает Светлана Павлова.
Председатель Национального антикоррупционного комитета и член Совета при президенте по правам человека Кирилл Кабанов направил обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В нем Кабанов попросил проверить информацию о возможной причастности заместителя начальника отдела Следственного департамента МВД Натальи Виноградовой к получению взятки. По данным Национального антикоррупционного комитета, в 2003 году госпожа Виноградова, носившая тогда фамилию Щербакова, получила 40 тысяч долларов за возобновление прекращенного уголовного дела и наложение ареста на имущество завода «Стеклоагрегат». Напомню, что Наталья Виноградова была непосредственным руководителем следователя Олега Сильченко, который в 2008 году расследовал дело против сотрудника фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов. На днях в рамках расследования смерти Сергея Магнитского было возбуждено уголовное дело в отношении бывших сотрудников СИЗО «Бутырка». Во вторник эксперты комиссии по взаимодействию с судейским сообществом констатировали неудовлетворительное состояние московских следственных изоляторов, а председатель Московской общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в местах лишения свободы Валерий Борщев высказался за то, чтобы вовсе закрыть «Бутырку». В интервью «Радио Свобода» он пояснил свою позицию.
«Здание и как тюрьма «Бутырка» действует уже более 300 лет. Там еще сидел Пугачев. И, естественно, за все эти годы она устарела не только морально, но и физически. Там и стены, пропитанные сыростью. В тюрьме застойный, специфический тюремный запах».
По мнению Борщева, «Бутырка» должна быть закрыта, даже несмотря на улучшения, которые в ней стали производиться после доклада правозащитников о том, в каких условиях там содержался Сергей Магнитский.
«После нашего отчета нашей общественной наблюдательной комиссии о гибели Магнитского, где мы признали камеры, вот 8 камер, где содержался Магнитский, пыточными, неприемлемыми для содержания, Син согласился, да, они неприемлемы содержания, они разрушены, и вместо них строятся новые камеры. Если там содержалось 4 человека, то там, теперь там будет 1 человек. Это будут они действовать в режиме карцера. Но само здание, повторяю, обречено», —
сказал правозащитник Валерий Борщев. По мнению заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн, устарело не только здание Бутырского СИЗО, но и сама система тюремного заключения.
«Тюрьма – это не соответствующий ответ на криминальность человеческую. Она устарела физически, материально, но она устарела и морально. Тюрьма когда-то в 17 веке стала заменой смертной казни. И она несет в себе вот эти элементы смерти. Поэтому фактически человек, который попадает в тюрьму, он как бы подвергается определенному умерщвлению. Если это умерщвление не окончательное, вот как бы Сергеем Магнитским. Но оно фактически это то, что противоречит жизни», —
сказала правозащитница Людмила Альперн. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Активисты оппозиционной партии «Другая Россия» продолжают сидячую забастовку около Соловецкого камня в Москве в поддержку политзаключенной Таисии Осиповой. Они пытаются сесть возле камня, но сотрудники правоохранительных органов не дают им этого сделать, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Каждый день раз в 3-4 часа к Соловецкому камню, мемориалу памяти жертв политических репрессий, выходит группа активистов и молча садится возле камня. Сквер на Лубянской площади полностью оцеплен металлическими ограждениями. На его территории дежурят сотрудники полиции, которые пресекают попытки оппозиционеров подойти к камню. Активист «Другой России» Матвей Крылов рассказал «Радио Свобода» о том, что происходит в парке на Лубянской площади.
«К Соловецкому камню, перескочив через ограждение, выбежали четверо активистов «Другой России» вместе с пресс-секретарем «Другой России» Александром Авериным. Все они были задержаны, их внесли в автобус. Буквально через 20 минут к Соловецкому камню вышел член Федерального политсовета движения «Солидарность» Олег Козловский и активист обороны Петр Ходьков. Они также сели возле камня, и их тоже где-то через минуту хватили и утащили в автобус.
Матвей Крылов рассказал и о новых подробностях этого дела.
сети была опубликована бумага, это приказ, точнее, это письмо от одного полковника милиции к другому полковнику милиции. Бумага заключается в том, что, по их сведениям, 14 июля в сети была размещена информация о том, что незарегистрированная партия «Другая Россия» будет проводить несанкционированную акцию в форме сидящей забастовки. То есть это прям дословно. В связи с чем необходимо принять меры, но формулировка такая, что это противодействие террористической деятельности. То есть эту бумагу можно найти сейчас на сайте «Другой России», она вывешена. Также Оксана Челышева опубликовала список Осиповой, то есть это люди, причастные к делу Таисии Осиповой, это начиная со следователей и сотрудников Центра по борьбе с экстремизмом, понятые и заканчивая судьей Дворянчиковым, который продлевал меру пресечения Таисии Осиповой, когда она находилась в тяжелом состоянии, когда у нее было предкоматозное состояние.
Таисия Осипова, активистка «Другой России», была задержана в ноябре 2010 года по обвинению в хранении наркотиков. Оппозиционеры считают, что арест женщины связан с деятельностью ее супруга, члена исполкома «Другой России» Сергея Фомченкова. Сегодня он также выходит к Соловецкому камню. В беседе с «Радио Свобода» Сергей Фомченков рассказал о том, каково сейчас состояние Таисии Осиповой, а также о том, какой приговор можно ожидать.
Не общаются адвокаты, потому что у меня нет возможности появляться в Смоленске, потому что антиэкстремисты преследуют именно меня, да, и они ждут, что я появлюсь там, поэтому нет возможности мне самому поехать в Смоленск и увидеться с ней. Адвокаты общаются регулярно, передают мне от нее информацию подробно. Насколько я знаю, состояние здоровья у нее ухудшается постоянно, она испытывает сильные боли, отекает. Это видно даже на фотографиях из зала суда. Я знаю ее очень хорошо, я вижу, что значительно хуже она чувствует себя, чем было раньше. Адекватной медицинской помощи СИЗО она не получает до сих пор. Медобследование, которое было проведено с грубейшими нарушениями, сейчас это обжаловано в суд, проведение медобследования. Сегодня продолжится заседание по ее уголовному делу, где ожидается окончание судебного следствия и начало прений стороны обвинения. Я иллюзий не испытываю, знаю, что такое российское правосудие, и у нас не бывает случаев оправдательных приговоров, когда подкидывают наркотики, да, не было такой практики еще в России. Никогда суд ни один не признает, что сотрудники милиции были неправы, да, что они фальсифицировали уголовное дело. Такого не бывает. Приговор в любом случае будет обвинительный. Я предполагаю, зная местные реалии, что приговор все-таки будет реальность, связанная с лишением свободы, и срок в нем будет немалый.
За те дни, что проходит молчаливый пикет, было задержано более 50 человек, отмечают активисты. Однако акции будут продолжаться до 21 июля. В этот день Таисии Осиповой должен быть вынесен приговор. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
За 12 дней до крайнего срока подъема пределов государственного долга судьба налогов превратилась в ключевой политический вопрос. Большинство республиканцев готовы рискнуть дефолтом страны, до последнего сопротивляясь идее любого повышения налогов, даже косвенного, в то время как президент Обама во вторник приветствовал инициативу шестерки сенаторов, трех республиканцев и трех демократов, предложивших компромиссный план, включающий значительное сокращение расходов и отмену некоторых налоговых льгот ради поступления новых денег в казну. Почему налоги превратились в столь принципиальный вопрос для республиканцев? Вот как объясняет этот феномен профессор экономики Михаил Бернштам.
У республиканцев для этого есть исторические основания. Дело в том, что опыт показывает, что на протяжении последних примерно 50 лет каждый раз, когда договаривались, что в обмен на некоторый подъем налогов будут параллельно сокращены расходы, оказывалось, что расходы не сокращались, а налоги поднимались. Получалось примерно так, статистически за последние 50 лет, что на каждый 1 доллар сокращения расходов на 5 долларов поднимались налоги. И каждый раз таким образом расходы увеличивались за счет подъема налогов. Когда налоги поднимаются, они входят в закон, и они уже продолжаются надолго, уже ничего не изменить. Тогда как если какие-то расходы сокращаются, на следующий год или через полгода создают новые программы и другие параллельные расходы увеличивают. Поэтому республиканцы пришли к выводу чисто практически. Ни шагу назад. Вот будем стоять и не пускать никакого подъема налогов и сокращать бюджет только за счет сокращения расходов.
Профессор, ну а насколько, так сказать, экономически оправдана эта святая вера в эффективность снижения налогов?
Подъем налогов А прежде всего подъем государственных расходов отрицательно сказывается на экономике. Если сокращать налоги, то больше денег инвестируется в экономику. Поэтому республиканцы здесь правы. На мой взгляд, где республиканцы не правы и где они занимают догматическую позицию, они отказываются от всякого повышения государственных доходов. Существует очень много налоговых поблажек, льгот и привилегий. Скажем, люди имеют второй дом или люди имеют дачи и имеют два дома и получают при этом за каждую ипотеку на эти активы получают налоговые поблажки. Если это сократить, сразу немедленно на триллион долларов поднимаются государственные доходы. Это не подъем налогов.
Это был профессор Михаил Бернштам. Тем временем бескомпромиссное республиканское большинство в Палате представителей одобрило во вторник закон, предусматривающий гигантское снижение государственных расходов в ближайшие 10 лет и подготовку поправки Конституции о сбалансированном бюджете. Шаг, обостряющий противостояние законодателей и президента. Позволено ли президенту страны пользоваться своим положением для ведения своей собственной предвыборной кампании? Республиканский национальный комитет считает, что нет. Он попытался одернуть президента Обаму, рассказывает Евгений Аронов.
Председатель Национального комитета Республиканской партии просит прокуратуру проверить, не нарушил ли президент Обама закон, запрещающий политическим деятелям, включая главу государства, использовать учреждения федерального правительства или иные принадлежащие ему ресурсы для ведения своей предвыборной кампании. Поводом для жалобы послужила видеозапись, сделанная Обамой в кабинете карт Белого дома. В этом предвыборном ролике президент призывает своих молодых сторонников принять участие в онлайновом конкурсе по сбору средств на его избирательную кампанию и обещает победителю конкурса приглашение на званый ужин в Белый дом вместе с ним и вице-президентом. Администрация Обамы не усматривает в этом шаге ничего предосудительного. Кто прав? Отвечает Мередит МакГихи, директор организации Campaign Legal Center, исследующий правовые аспекты избирательных кампаний в Соединенных Штатах. Толкование закона, запрещающего политическим деятелям использовать федеральные учреждения и оргтехнику на мероприятиях по сбору средств на предвыборные кампании, в случае президента осложняется тем, что Белый дом – это одновременно и правительственное здание, и личная резиденция. По традиции, часть помещения Белого дома считается официальной, часть – личной, жилой. Кабинет карт, в котором Обама сделал свою видеозапись, насколько я знаю, относится к помещениям двойного назначения – и официального, и частного. Положение главы государства неизбежно предоставляет кандидату немало преимуществ, если он ведет кампанию по переизбранию. Какие есть гарантии, что он не пользуется государственными средствами для достижения, так сказать, личных политических целей. Если президент, скажем, использует свой самолет в поездке, включающий как мероприятия, связанные непосредственно с исполнением его служебных обязанностей, так и предвыборные акции, то избирательный штаб президента в соответствии с довольно сложной формулой обязан возместить бюджету ту часть расходов по поездке, которая относится к предвыборным акциям, говорит Мередит МакГихи. Тот факт, что президент лучше известен электорату, чем даже его соперник на заключительном этапе гонки, сам по себе обеспечивает ему преимущество на выборах.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17:30. И сейчас о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии суд по военным преступлениям постановил, что бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич может быть передан Международному трибуналу по бывшей Югославии. Скрывавшийся от правосудия 7 лет, Хаджич был арестован утром в среду на севере Сербии. Он обвиняется в убийствах и преследованиях хорватов во время войны на Балканах. Лидер оппозиционной лейбористской партии Эд Милибенд обвинил британского премьера Дэвида Кэмерона в бездействии в связи со скандалом о незаконном вторжении сотрудников газеты News of the World в частную жизнь граждан. Кэмерон отвечает на вопросы парламентариев на заседании Палаты общин. В Ферганской области Узбекистана по меньшей мере 13 человек погибли, более 80 получили ранения во время землетрясения в ночь на среду. В нескольких районах Ферганской области разрушены дома и повреждены дороги. Эпицентр толчков магнитудой около 7 находился в 200 километрах к юго-востоку от Ташкента. Османный суд Москвы на закрытом заседании продлил до 24 октября арест подозреваемого в причастности к теракту в аэропорту Домодедово и Лезы Индии Авдеева. В Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестными ранен сотрудник полиции. Бывший заместитель генерального директора «Росатома» Евгений Евстратов задержан по подозрению в организации хищения бюджетных средств. В Свердловской области повторно задержан один из участников массовой драки в поселке Сагра. Артем Рабаданов, освобожденный ранее под залог, теперь обвиняется по статье «Угроза убийством». В Татарстане в ходе операции по подъему затонувшего теплохода «Булгария» специалисты начали заводить пластины под кормовую часть судна. На юге Йемена в городе Аден при взрыве погиб британец. Он возглавлял компанию по морским перевозкам. Бомба была заложена в его машину. На севере Афганистана по меньшей мере 4 человека погибли и более 10 были ранены при взрыве, совершенном смертником в городе Мазари-Шариф. Сирийские правозащитники сообщают о массовых арестах активистов оппозиции. Организация Объединенных Наций официально объявила о голоде в двух районах на юге Сомали. По данным организации, от голода умерли уже десятки тысяч людей. Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон призвала Индию проводить более активную политику в Азии. В ходе визита в Индию Клинтон заявила, что индийское руководство способно позитивно влиять на будущее всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Валерий Золотухин приступил сегодня к руководству Московским театром на Таганке. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. И на очереди у нас очередной обзор прессы. На этот раз обзор публикаций в российской печати. Арестованные за подготовку взрывов в Москве лица выдали себя активной перепиской, в том числе и в социальных сетях. Как пишут сегодняшние российские газеты, еще одной отличительной чертой участников предполагаемой разоблаченной группы террористов была любовь к футболу. Подробности и комментарии экспертов в обзоре, который подготовила московский корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
По уточненным данным, Лефортовский райсуд санкционировал на 2 месяца аресты Фаиля Невлютова, Ислама Хамжуева, Мансура Умаева и Мансура Эдильбиева. Всех их следственное управление ФСБ подозревает в подготовке терактов и незаконном обороте оружия и взрывчатки. Коммерсант напоминает, что по данным директора ФСБ Александра Бортникова, у задержанных, которые готовили теракты на транспортных объектах московского региона, были изъяты взрывчатка, оружие, а также планы схемы объектов, где они собирались совершить взрывы. Комментируя арест уроженца Кабардино-Балкарии Ислама Хамжуева, глава МВД Республики Сергей Васильев сообщил вчера, что подозреваемый не находился в местном розыске. Еще в прошлом году он уехал из Кабардино-Балкарии, сообщив родственникам, что собирается на заработки в Москву. На самом деле он отправился в Дагестан, где примкнул к участникам местного бандподполья. Следствие не исключает, что Ислам Хамжуев появился в столице после того, как прошел у лесных спецподготовку и получил инструкции о проведении терактов. Его сообщниками ФСБ считает 2 футболистов – Мансура Эдильбиева и Мансура Умаева. Первый вместе с братом выступал за команду «Даруль Аркам», играющую в одной из любительских лиг Москвы. Мансур Умаев, по предварительным данным, играл за команду «Даймохк». К футболу были неравнодушны и другие участники предполагаемого террористического заговора. Во всяком случае, как рассказывают знакомые арестованных, все 4 сошлись благодаря переписке в одной из социальных сетей, обсуждая темы, связанные с футболом. Кто из них первым перевел игровую тему на религиозный экстремизм, я не знаю. Возможно, идею вовсе подкинули со стороны, не исключает собеседник коммерсанта. По его мнению, именно несдержанность в виртуальных высказываниях участников переписки дала основание ФСБ для того, чтобы взять их в оперативную разработку. Сказалось это и на спортивных результатах. Мансур Эдильбиев был отзаявлен из команды после первого матча в сентябре прошлого года, сказал изданию один из его одноклубников. У Мансура были отличные физические данные, все-таки он закончил спортшколу в Тушино. Он хорошо видел поле, отдавал пас, но при этом разволновался после первого тайма настолько, что его пришлось заменить. В общем, он не сумел вписаться в команду. При этом собеседники коммерсанта утверждают, что арест Мансура Эдильбиева стал неожиданностью для всех, кто его знал. Обычный парень говорил, что собирается жениться, как и многие, искал работу. Прокомментировать информацию в сегодняшнем «Коммерсанте» я попросила главного редактора информационного агентства «Вестник Кавказа» Алексея Власова.
Пока, по большому счету, ни экспертам, ни средствам массовой информации говорить, в общем-то, не о чем. Разрабатывается стандартный информационный пакет, скажем так, поддержки версии следствия о том, что истинные виновники причастны к деятельности террористических групп на территории России задержаны. Ну, а дальше нужно будет уже время от времени следить за тем, какие новые доказательства будут через пресс-службы силовых структур выброшены в печать. То есть я, по большому счету, сенсации не вижу. А заключается, еще раз подчеркну, она только в том, что были выбраны такие крайне любопытные и не вполне соответствующие действительности заголовки.
Возможно такое, что их действительно отследили по переписке в социальной сети?
На самом деле наши спецслужбы все более активно работают в социальных сетях, и нельзя исключать, что действительно какая-то информация о подозреваемых была получена именно через социальные сети. Потому, опять-таки, нужно знать подробности, которых пока ни эксперты, ни журналисты не знали, для того, чтобы сказать, насколько заявления, появившиеся СМИ о том, что именно через социальные сети были вычислены эти подозреваемые, соответствуют действительности. Первый день, поэтому пока здесь много очень слухов, сплетен. Но еще раз подчеркну, что несколько раз в течение последних 2-3 месяцев и представители ФСБ, и представители Следственного комитета подчеркивали, что используются новые технологии для отслеживания людей, подозреваемых попытками организации терактов на территории России. Так что вполне возможно это подтверждение и перед президентом, и перед премьером, что силовики не зря едят хлеб, в том числе успешно освоили новые технологии вычисления террористов в нашей стране. Насколько это соответствует действительности? Еще раз подчеркну, пока для однозначной оценки просто не хватает информации.
Алексей Власов, главный редактор информационного агентства «Вестник Кавказа», об аресте 4 подозреваемых, которые, по информации ФСБ, готовили теракты в Москве. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. Вы слушаете программу «Время свободы», и программу продолжит традиционная рубрика «Мировая политика». Итак, одна из центральных международных новостей дня. В Сербии суд по военным преступлениям постановил, что бывший лидер хорватских сербов Горан Хаджич может быть передан Международному трибуналу по бывшей Югославии. Скрывавшийся от правосудия 7 лет, Хаджич был арестован сегодня утром на севере Сербии. Ему предъявлено обвинение в убийствах и преследованиях хорватов во время войны на Балканах. И Хаджич стал последним подозреваемым, который разыскивается Международным трибуналом по бывшей Югославии. О личности Горана Хаджича я беседую со своим коллегом, обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам бывшей Югославии Андреем Шаром.
Мне кажется, тут важно начать с объяснения того, что представляли собой сербские сепаратистские государственные образования на территории Хорватии в начале 90-х годов. Формально существовала общая так называемая Республика Сербская Крайна. Она состояла из трех изолированных частей территории, которые общались между собой фактически через сербские территории в Боснии. Так проложена граница, что фактически единственным путем сухопутного общения было общаться через Боснию. Политическим центром был город Книн. А та область, где разворачивалась основная деятельность Горана Хаджича, называлась Восточная Славония. Это относительно небольшой участок территории на границе Сербии и Хорватии в Придунайской зоне. Хаджич не занимал сколько-нибудь важных политических позиций и военных позиций во время сербско-хорватского вооруженного конфликта. Он был, что называется, на хозяйстве. Восточная Славония – это одна из немногих областей бывшей Югославии, где есть нефтяные месторождения. Эта область называется Джилетовац. И, судя по всему, он был посажен из Белграда для того, чтобы там на хозяйстве контролировать распределение финансовых потоков. Поскольку в первой половине 90-х годов Восточная Славония была зоной сплошного беззакония, в основном, конечно, со стороны сербских вооруженных формирований, хотя совершались там преступления и хорватской стороной, то Международному гаагскому трибуналу предстоит кропотливая работа, надо будет определять и выяснять, каким образом Хаджич был вовлечен в вот эту сложную механику военно-политико-экономических отношений, которые тогда там складывались. В республике бывшей Югославии таких людей, как Хаджич, называют ратные профитеры. Это люди, которые получили свою экономическую выгоду от войны. Существенной роли он не играл. Одно время с ним пытались вести какие-то переговоры хорватские власти. В середине 90-х годов о нем вообще что-то перестало быть известно. А в 96-м году Восточная Словония была мирным путем реинтегрирована в состав Хорватии, после чего Хаджич благополучно скрывался все это время, судя по всему, на территории Сербии.
Но его долго искали.
И мне кажется, что вот в то время, в первый период, когда было еще много обвиняемых в военных преступлениях, которые находились на свободе, он, конечно, не был приоритетом никаким. Но так вот случилось, ему в определенном степени не повезло, что он оказался последним из тех, кто был объявлен в розыск, и на нем так сфокусировался вот этот интерес сербских правоохранительных органов. Там есть довольно такая странная история с тем, как он бежал, потому что было известно место его нахождения, и когда Гаагский трибунал выдал санкцию на арест Хаджича, он исчез через несколько часов после этого. Судя по всему, был информатор, который сообщил ему о том, что его намереваются арестовывать. Мне доводилось в середине 90-х годов встречаться с ним, он не произвел на меня сколько-нибудь яркого или злодейского, политического или какого угодно впечатления, довольно, как мне кажется, мелкая такая личность, волей судеб, оказавшаяся в фокусе вот какого-то интереса. Надо сказать, он и не разбогател-то особенно, у него что-то там было, какой-то бизнес свой. В общем, по большому счету, он не сделал никакой карьеры. И, в общем, это люди, которые вот так эпизодами проходят через вот такие горестные периоды испытаний, что называется.
Когда арестовывали Ратка Младича, очень многие отмечали, что арест был произведен как раз в тот момент, когда в определенной степени решался вопрос о возможности вступления Сербии в Европейский Союз. Вот какие-то временные ассоциации с этим арестом возникают?
Розыск и выдача Международному Гаагскому трибуналу всех обвиняемых – это основное условие или одно из главных условий для продвижения Сербии по пути евроинтеграции. Поэтому, когда арестовали Младича, тут же напомнили его Хаджича. Никакие силы не заинтересованы были в том, чтобы крыть Хаджича, потому что он не был никогда крупной фигурой. Конечно, на территории Восточной Словонии совершались военные преступления. Самое известное из них – это осада трехмесячного города Вуковар, который был сильно разрушен сербской артиллерией. И внутри этой военной кампании там был такой эпизод с расстрелом 300 почти пациентов в больнице. Это тяжелейшее военное преступление. Хаджич к нему прямого отношения не имеет. Он не был тогда даже начальником этой всей Восточной Словонии. Но, естественно, как человек, который там находился и какую-то долю ответственности нес за то, что вообще происходит в области, видимо, это тоже ему инкриминирует. Но там есть и хорватская тоже сторона. Тут вот любопытно, что несколько недель назад привлечен к судебной ответственности Томислав Мерчеп. Это один из командиров хорватских паравоенных таких формирований, которые действовали тогда в Восточной Словонии, откровенный националист. И в первой половине 90-х годов довольно яркая фигура на политическом небосклоне хорватском. О нем говорили тогда как одном из будущих лидеров вот такого неонационалистического движения с очень сильным таким даже ушташским душком, что называется. Потом он сдулся, никакой политической веса не набрал. По договоренности существует такая система между международным правосудием и национальными органами судебной власти. Расследование дела Мерчепа передано под юрисдикцию хорватского правосудия. Это просто показывает, что вся вот эта восточнославонская или сербско-хорватская история, она такая не черно-белая. К счастью, сейчас органы власти и Сербии, и Хорватии накопили достаточно мужества, политического опыта для того, чтобы сотрудничать с международным правосудием в расследовании этих тяжелых преступлений. И случай Хаджича и Мерчепа по тому подтверждение.
Напомню, что о задержанном бывшем лидере хорватских сербов Горане Хаджиче я беседовал с Андреем Шаром, специалистом по странам бывшей Югославии. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лидер оппозиционной лейбористской партии Эд Милибенд обвинил британского премьера Дэвида Кэмерона в бездействии в связи со скандалом о незаконном вторжении сотрудников газеты News of the World в частную жизнь граждан. В Ферганской области Узбекистана по меньшей мере 13 человек погибли, более 80 ранены во время землетрясения в ночь на среду. В нескольких районах Ферганской области разрушены дома и повреждены дороги. Басманный суд Москвы на закрытом заседании продлил до 24 октября арест подозреваемого в причастности к теракту в аэропорту Домодедово и Леза Индиева.
в Назрановском районе Ингушетии на федеральной трассе «Кавказ» неизвестными ранен сотрудник полиции. Бывший заместитель гендиректора «Росатома» Евгений Евстратов задержан по подозрению в организации хищения бюджетных средств.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 17 часов 46 минут. В эфире «Радио Свобода». Информационная программа «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В ближайшие несколько минут отвлечемся от новостей политики, экономики, социальных проблем. Поговорим о культуре. Москва принимает «Опералию». Это конкурс вокалистов, который Пласидо Доминго основал еще в 1993 году. В этот раз он проводит конкурс вместе с Центром оперного пения Галины Вишневской на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Даченко, рассказывает театральный обозреватель «Радио Свободы» Марина Тимашева.
В жюри конкурса по традиции входят директора крупнейших музыкальных театров, а в этом году и Галина Вишневская. Вместе Пласидо Доминго и Галина Вишневская вспомнили эпизод, когда пели «Тоску», и на Галине Павловне загорелся парик.
От этой страсти, от этой любви, которую мы пели в наших партиях, у меня загорелся парик на сцене. И сдали занавес, думаю, что я сгорела. Но это уже другая история.
We have done second act of Tosca.
Мы исполняли вместе Тоску, и вот Галина Павловна отправляется убивать Скарпию, замахивается на баритона, на Костаса Паскалиса, и в этот момент вот у нее полыхает парик, она настолько в роли, настолько в образе, что не замечает этого, и она бросается на Паскалиса, а тот, вместо того, чтобы защищаться, начинает срывать с нее парик, она от него отбивается, не трогай меня, и тут я бегу с водой. Это было совершенно незабываемо.
But that was a fiery performance, fiery performance.
Вслед за этим Доминго посетовал на то, что у него не было возможности спеть Вишневской на сцене одну фразу и немедленно ее пропел.
And my only regret is that I was never able to tell her on the stage. Красавица, богиня,
Сам Пласидо Доминго в голосовании жюри не участвует, но все выступления слушает. Сидя за столиком в центре партера, он иногда будто бы дирижирует, а также постоянно делает пометки в блокноте. После первой арии обязательной программы он сам заказывает конкурсанту следующую и часто просит выйти на сцену в третий раз, видимо, чтобы уточнить впечатление. 24-го Пласидо Доминго будет дирижировать третьим туром состязания, но до этого еще далеко. Первый продолжался 2 дня и завершился 19 июля. В нем приняли участие 40 претендентов на премии. Премии 3 по 30, 20 и 10 тысяч долларов США. Ко второму туру останется 20 молодых певцов. Судя по всему, вокалисты Большого театра Анна Крайникова и Алексей Лавров в него не попадут. Пласидо Доминго, отвечая на мой вопрос про впечатления от первого конкурсного дня, сказал, что уже по его итогам можно было сформировать тройку лауреатов. Имен он, конечно, не назвал. Но мы отметим двух хороших басов: Адама Палку из Польши и Янгмина Парка из Южной Кореи. Очень приличная меццо Лену Белкину, Украина, и сопрано Ольгу Бусюйоч, Молдавия, теноров Хачатура Бадаляна, Россия, и Джессика Ли, Южная Корея, и бас-баритон из Франции Жюльен Веронезе. Это только по первому конкурсному дню. Характерно, что российские вокалисты в первом туре были совсем не артистичны. Поплотнее закрыв уши, вы не поняли бы, в партии героического, лирического или характерного репертуара они выступают. Вторая общая почти для всех беда – отсутствие хорошей дикции. Если не знать, какая ария исполняется, невозможно понять, и на каком языке. Неприятное впечатление производит невоспитанная публика. Она просто игнорирует просьбу жюри и организаторов сдержанно и одинаково аплодировать всем конкурсантам, никого не выделяя. Но вернемся к главному герою «Опералии». Пласидо Доминго прибыл в Москву с супругой, 2 сыновьями, все они работают на конкурсе, и с 2 внуками. Он рассказал, что внуки очень любят петь.
Один из моих внуков очень увлекается самым оперным пением и постоянно поет. Сейчас в Италии есть 3 ведущих тенора, которые поют весь репертуар вот Карреро, Павароти и и мой. И вот мой внук, он пропевает репертуар этих трех теноров, и часто бывает так, что мне приходится вклиниваться со своей партией, и я пропеваю ему: «Хватит исполнять, пойдем ужинать». Но он мне отвечает: «Пойдем, дедушка». Вот так мы и общаемся.
А теперь послушаем, как этот рассказ звучит в исполнении самого Доминго. Он пел и за себя, и за внуков.
Quando fa notte, oh sole mio, and they sing my voice. You know, one especially, and they sing manna tu sole. And then I said, okay, so let's stop singing and sing. And I say, Alvarito, let's stop singing and have dinner. She said, yes, abuelo, let's eat. So we are writing an opera.
Вот так и живем, как в опере. Этими словами закончил свое сольное выступление Пласидо Доминго. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Глава Вашингтонской неправительственной организации «Кашмирский американский совет», американский гражданин Саид Фай, был арестован во вторник агентами ФБР по обвинению в сотрудничестве с пакистанской разведкой. Фай обвиняется не в шпионаже, а в многолетнем незаконном лоббировании в Вашингтоне интересов пакистанской разведки, которая, согласно обвинительному документу, содержала Кашмирский американский совет путем ежегодных дотаций, выдавая Фаю от 500 до 700 тысяч долларов. Фай, если верить обвинению, выступал в роли агента влияния, внося пожертвования в предвыборные комитеты известных американских политиков, публикуя свои статьи в газетах, организовывая поездки законодателей и встречаясь с сотрудниками Белого дома и Госдепартамента. Действовал он якобы под плотным руководством главной разведслужбы Пакистана, которая планировала мероприятия его организации, указывала, кого ему необходимо привлечь для участия в них. Подобной деятельностью, по словам представителей ФБР, пакистанская разведка занимается в Лондоне и в Брюсселе. Саид Фай формально обвиняется в том, что он выступал в роли незарегистрированного представителя интересов иностранного государства, то есть лоббиста, деятельность, наказуемая 5-летним тюремным сроком. Этот арест может ухудшить и без того шаткие отношения между США и Пакистаном. Предварительный спрос на услуги городского клерка, регистрирующего браки в первый день легализации однополых браков в Нью-Йорке, столь велик, что городские власти решили призвать на помощь случай, организовав лотерею, победителям которой удастся вступить в официальный брак в воскресенье 23 июля. Более 750 пар подали заявление с просьбой зарегистрировать их брак в воскресенье. Это выходной день для муниципальных служащих, но отделы ЗАГС будут открыты в этот день. На помощь клеркам придут несколько городских судей, которые выступят в роли волонтеров-клерков. Одной из первых собирается вступить в брак со своей партнершей, председатель Нью-Йоркского совета Кристин Куин. Одна из ведущих американских газет Wall Street Journal выступила с небывалой акцией, публично защитив Руперта Мёрдока, главу корпорации News Corporation, которая владеет газетой. Wall Street Journal заявляет, что по прегрешениям одного из таблоидов, принадлежащих корпорации, нельзя судить о деятельности других средств информации, принадлежащих News Corporation, как и о профессиональных стандартах самого Мёрдока. Газета заявляет, что благодаря щедрым инвестициям Мёрдока в Wall Street Journal газета смогла сохранить журналистский коллектив, не уволив никого в то время, как другие газеты сокращают штаты. Повысился тираж газеты. Мёрдок, по словам газеты, не вмешивается в редакционные решения. Иными словами, демонизированная Великобритания, News Corporation выступает в роли здоровой силы на американском новостном пространстве. Владимир Морозов спросил двух известных американских специалистов о том, как они относятся к такой оценке деятельности корпорации Руперта Мёрдока.
Каково значение Руперта Мёрдока для американских средств массовой информации? На этот вопрос по моей просьбе отвечает Крейг Уитни, бывший редактор New York Times.
Good or bad? I think he's been terrible.
Я думаю, он повлиял на американскую журналистику самым ужасным образом. Мёрдок не понимает современную американскую традицию сбалансированной и объективной подачи новостей. Он полностью политизировал газеты, которыми владеет, и телевизионную компанию Fox. Мёрдок – один из тех людей, которые сделали американскую политику более идеологически негибкой и ригидной. Но, мистер Уитни, разве нельзя упрекнуть в этом «Нью-Йорк Таймс»? Говорят, что она становится органом левого крыла демократической партии. Да, политика «Нью-Йорк Таймс» всегда была либеральной. Но это касается только тех страниц, где помещают редакционные статьи и колонки обозревателей. В новостных материалах мы соблюдаем полную объективность. Журналисты тоже люди и могут порой добавить в репортаж свое мнение. Но редакторы всегда начеку, чтобы исправить это и не допустить никакой политизации новостных материалов. А Мёрдок поощряет это и в «Нью-Йорк-Пост», и до некоторой степени «Wall Street Journal». А вот что думает о Руперте Мёрдоке мой другой собеседник Роджер Аронов из общественной организации «Accuracy in the Media». Точность в средствах массовой информации. Мёрдок оказал очень положительное влияние на американскую журналистику. Купив Wall Street Journal, он сохранил ей жизнь, потому что газета была в трудном финансовом положении. А ведь это издание имеет самый большой дневной тираж в США. А телекомпания Fox и газета New York Post дали трибуну журналистам консервативного склада, которые раньше такой трибуны не имели. Эти средства массовой информации стали противовесом либеральной прессе, которая полагала, что ей принадлежит монополия. Порой Руперта Мёрдока считают дремучим консерватором, но это не так, его позиция сложнее. Будучи американским гражданином, он поддержал кандидата демократов Хиллари Клинтон во время перевыборов в Сенат, а затем тоже демократа Барака Обаму на президентских выборах.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения следующего часа – вновь задержание последнего обвиняемого в военных преступлениях, разыскиваемого Международным трибуналом по бывшей Югославии. Речь идет о бывшем лидере хорватских сербов Горане Хаджиче. Мы продолжим нашу программу сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Горан Хаджич закрывает югославский список Гааги.
Комментарии экспертов.
Неуправляемые собственники Домодедова. Анализ Андрея Сотника.
В блогах Свободы.
Комиссия по этике закрыта. Алексей Кузнецов о договорном футболе.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.